Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Рейтинги российских политических партий в предвыборный год – это тема нашей сегодняшней программы. Как распределяются электоральные симпатии граждан на сегодняшний день? Каково отношение россиян к партиям как к социальному институту? В беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков, Григорий Кертман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение», и Георгий Сатаров, президент фонда «НДМ». Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный наш адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-ку можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Итак, что же происходит сегодня с рейтингами политических партий? Лев Дмитриевич, каковы тут основные тенденции, что меняется в последнее время? Только сначала прошу вас, назовите, что называется, выходные данные ваших опросов, потому что от нас этого требует законодательство.
Понятно, это усиливается немножко контроль над всем этим делом. Ну, мы проводим вот такого рода исследования ежемесячные или даже чаще, задавая вопросы об отношении к политическим лидерам, к политическим партиям, стандартный такой блок вопросов, и это проводится каждый раз по единой методике, по единой технологии, опрашивается 1600 россиян старше 18 лет. Опрос проводится в 130 населенных пунктах в 45 регионах, плюс-минус там один. Теперь что касается рейтингов. Да, еще вы надо указать статистическое, извините, плюс-минус 1,7%. То есть отклонение в пределах 3,5% следует не принимать во внимание. Это примерно тот диапазон статистической точности, которыми оперируют сегодня социологи.
И насколько я понимаю, эти исследования вам никто не заказывает, вы их делаете по собственной инициативе.
Мы это проводим за свой счет.
Хорошо, что же происходит с рейтингами партии?
Ну, снижается, немножко снижается рейтинг «Единой России». Примерно за год он упал на 7-8%, процентных пунктов, точнее, не процентов, а процентных пунктов, вместе с рейтингом и первых лиц. Снижение это если брать соответствующих месяцев, с пика, точнее, доверия, то есть, который был примерно в октябре там, прошлого года. Вот за это время происходит снижение. Я бы не сказал, что оно какое-то драматическое. Это скорее возвращение примерно на уровень начала 2000-х годов. 2001-2002 года. Доверие к первым лицам и, соответственно, примерно к партиям. Чем объясняется это? Общим ростом неуверенности, неопределенности, ощущением застоя в стране, ростом инфляции и ростом напряжения среди наиболее информированной, наиболее образованной, наиболее доходной, в первую очередь, части населения.
Что происходит с рейтингами других партий?
Они почти не изменяются. КПРФ, если брать, скажем, за два года, в апреле 2009 года готовы были проголосовать за КПРФ 17%, сейчас 18%, за ЛДПР 10%, сейчас 12%. Как вы видите, практически. И действительно, тут важен не просто абсолютные цифры, но и устойчивость этих данных. А это говорит о том, что система организации партии, система пропаганды, система контроля над партиями и функции партии, они за этот период практически не изменились.
Сейчас это апрельский опрос, да?
Да, апрельский, да.
Григорий Львович, каковы данные фонда «Общественное мнение»? Какие партии теряют голоса в последнее время, какие, напротив, набирают?
Ну, картина примерно та же самая, к как и в исследованиях коллег, действительно идет медленная, совершенно недраматическая тенденция к снижению рейтинга «Единой России» при практически стабильных показателях всех остальных партий. Может быть, чуть-чуть набирают коммунисты, если брать долгосрочную тенденцию, сравнение с данными там, годичной или полуторагодичной давности, так на 1-2% они стабильно получают больше. Это в пределах статистической погрешности, но если эти данные воспроизводятся из опроса в опрос, то это все-таки какое-то значение имеет. Мы проводим опросы еженедельно по выборке в этом году 3000-й, в прошлом году и несколько ранее 2000-й. Значит, когда в этом году это 64 субъекта Российской Федерации и 204 населенных пункта, ну, погрешность порядка 2%.
А кто является заказчиком подобных исследований?
Заказчики подобных исследований варьируются, но чаще всего это администрация президента.
И, Георгий Александрович, как вы полагаете, вот при снижении рейтингов удастся ли «Единой России» сохранить конституционное большинство в парламенте? Ведь апрельский прогноз в ЦИОМу, например, говорил о том, что не удастся, что она потеряет 25 мест в Госдуме, получит только 290 мест, а конституционное большинство 300.
Вы знаете, ну, во-первых, я не вижу для Кремля большой трагедии, если они потеряют конституционное большинство, потому что остальные тоже довольно управляемые. Ну, может быть, управляемость будет стоить чуть-чуть дороже, чем при наличии конституционного большинства, а так это не имеет никакого значения. Вполне возможно, что потеряют, если эта тенденция будет устойчива, и если не возникнет большого желания нарисовать столько, сколько нужно, а будут рисовать столько, сколько можно, а не нужно. А так ничего не изменится.
А чем вы объясняете снижение рейтингов «Единой России»?
Вы знаете, у меня есть гипотеза, мне кажется, ее надо проверить, что происходит некий такой, не то чтобы перелом, но некое изменение в общественном сознании, в массовом сознании следующего толка. Если предшествующие годы стабильность была некой сверхценностью, к тому же еще внедряемой пропагандой, то сейчас от нее начинают уставать. И нынешние лидеры, оба причем, и, естественно, «Единая Россия», они прочно ассоциируются вот с этой пресловутой стабильностью. Но это, я подчеркиваю, что это только моя гипотеза. Она требует социологической проверки, конечно.
Я бы добавил сюда, конечно, ситуация кризис, посткризисная. Все ожидали, что выход из кризиса будет гораздо более быстрым и более эффективным. Этого нет. Ну, и это создает некоторое добавочное раздражение.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Лев Гудков, Григорий Кертман и Георгий Сатаров. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Бада. Григорий Львович хотел что-то сказать.
Я хотел бы добавить, что ощущение стабильности до какой-то степени тоже расшатывается в последнее время, и это связано не с какими-то политическими событиями. Прошлогодние пожары, продемонстрировавшие все-таки достаточно низкую эффективность власти и устарелость инфраструктуры и так далее. То, о чем сказал Леонидович, выход, затянувшийся тяжелый выход из кризиса. Неопределенность с выборами 2012 года, которая постепенно, не то чтобы это очень сильно волновало массовое сознание рядового избирателя, но по мере того, как на эту тему все больше и больше говорят СМИ, возникает ощущение тоже некоторой неопределенности будущего. Все это вместе, конечно же, оказывает влияние.
Прошу прощения.
Всем очень много есть что сказать.
На самом деле это важная тема.
Да, конечно. Но мне кажется, имеет смысл оторваться от цифири, потому что она, в конце концов, мало чего значит. Без рамки интерпретации, без понимания общего проблемного поля, контекста, колебания цифры 62 или 55 – это, в общем, довольно бессмысленная вещь. что такое наша партийная система или что такое наша система партии. Это надо сразу сказать, чем она отличается от западноевропейской или там, демократической. Те партии выросли исторически из движений гражданского общества, из сложности самой структуры общества. И партии в этом смысле артикулировали интересы, настроения, представления различных групп населения, представленные в парламенте. История наших партий совершенно другая. Это распад номенклатуры, где в 91-м году, где разные фракции номенклатуры начали бороться между собой и пытаться обеспечить через механизмы партийной бюрократии мобилизацию и поддержку. Всегда побеждала в этом смысле партия власти. Сегодня, уже после того, как... Да, и держалась эта вот некоторая условная российская демократия на том, что центр не мог полностью контролировать и регионы, и различные группы. После прихода Путина и административной революции 2004 года, когда отменили выборы губернаторов, и сейчас исчезают выборы мэров, партийная система работает уже не как даже лоббистская система, представительство различных лоббистских, а как система контроля над политической и общественной активностью общества. Поэтому она построена как совершенно по-другому. Это одна гиперпартия бюрократического такого контроля и несколько псевдооппозиционных партий. Это Жириновский, это «Справедливая Россия». Их функции снять социальное недовольство, привлекая через такую популистскую критику, и сделать их управляемыми для Кремля. Если они слишком сильно заходят в свои критики, в свои псевдооппозиционные, и убирают, как убрали Родину, и как, скорее всего, уберут сейчас Миронова.
Маленькая правка. Ну, во-первых, партии власти начали побеждать только с 99-го года. До этого они проигрывали.
Ну, они все-таки были большинством. Относительно, временным. Относительно большинством.
Очень относительным, очень временным. Это не проводящее законы большинство имело непобедивший выбор России 2 года. А дальше были коммунисты.
Все-таки контрольный пакет был у нашего Дома России, а потом это перешел в блок.
За счет одномандатных округов. Это все конечном итоге в Доме
складывалось. У коммунистов с аграриями с 90-го, 95-го года было просто большинство. Но дело не в этом. Значит, тут вот есть какой эффект. Какова бы ни была тотальная пропаганда, всегда существуют зоны, которые она преодолеть не может. И это зоны, связанные с практикой, прежде всего. Например, практика общения людей с милицией, там, десятилетней, привела к тому, что самой неуважаемой профессией в сфере права стала милиция и следователи. Это там вот процентики, да, по сравнению там с адвокатами и так далее, просто. И огромное число сериалов, где у нас, значит, замечательные следователи, такие свои, такие эффективные, ничего с этим не могут поделать. Ровно то же самое сейчас происходит со стабильностью. Вот то, что вы говорили только что, вот эти там пожары и так далее, это начинает входить в противоречие, практика начинает входить в противоречие с мифом о стабильности. Вот в чем проблема.
Прошу прощения, хочу озвучить мнение слушателей об отношении к по поводу отношения к политическим партиям как к социальному институту. Доктор Местный пишет: «Ежу понятно, что никаких партий в общепринятом смысле в России нет. Есть имитация думских партий, имитация думской оппозиции, имитация губернаторского корпуса, имитация президента. И вот дошла очередь до имитации народа в попытке заманить его в пропахшее нафталином движение Общероссийского народного фронта, аналога нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Чем закончил свое существование нерушимый блок, напоминать не надо. Невольно вспоминается сказка про голову короля». Валентина Заванова: «Партии в России нет. Партии создаются снизу, а сверху создаются государственные учреждения. Пардон, есть одна, да и та коммунистическая. Партия вчерашнего дня, которую не давят, поскольку она не претендует на власть. Она не знает, что делать с властью, поэтому только крик и больше ничего. Настоящие партии вызывают у господ товарищей из КГБ животный ужас. Слушатель подписывается: «Страна Единая Россия». КПРФ – единственный представитель социального института, о котором идет речь. Все остальные партии тянут только на троечку. Время политических партий еще впереди. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Мне кажется, из того, что я видел, рейтинги партий распределяются так. Однозначно растет Справедливая Россия, как партия, выразившая протестность. На втором месте коммунисты, на третьем – Единая Россия». Александр из Петербурга. «Причем здесь рейтинги?» Фраза, часто приписываемая Сталину. Выигрывает не тот, кто набрал больше голосов, а тот, кто эти голоса считает. Андрей из Бельгии. Любые опросы о политических предпочтениях россиян не дадут объективной картины настроений, поскольку большинство населения не владеет информацией о том, что в стране есть что-нибудь, кроме ядра, да коммунистов, которых помнят по старой памяти. Боюсь, что большинство народа не имеет никакого источника информации, кроме зомби-ящика и радиоточки с маяком, а там про Навального с Рыжковым не рассказывают. Николай Богданов из Санкт-Петербурга. Мне кажется, отношение подавляющего большинства россиян к партии диктуется почти исключительно желудком и не много другими такими же простыми инстинктами. Хочу Григория Львовича спросить, вот то отношение к политическим партиям, которое возникает по результатам ваших исследований, похоже на то, что я прочитала?
Местами, конечно, есть и такое восприятие партии. Оно не является преобладающим, хотя уважение институт партии, безусловно, не вызывает. Партии вообще воспринимаются населением, массовым сознанием не как конкурирующие, по преимуществу, не как конкурирующие политические организации, предъявляющие различные проекты развития страны и так далее, а как элементы одного властного механизма, основной и, так сказать, дополнительный, вспомогательный. Тут что важно подчеркнуть? Я согласен с тем, что плюс-минус 5% процентных пунктов – это незначимо, а значимая интерпретационная рамка. Выборы в России с точки зрения рядового избирателя – это процесс двухтактный. Избиратель, оба такта могут в одну секунду проходить в одной голове, неважно. Содержательно выбор рядового избирателя состоит из решения «он за власть», и тогда второго такта нет, он голосует за Единую Россию. Или он против власти, тогда возникает второй такт. За какую из возможных вот альтернатив или квази-альтернатив, тут же по-разному, он будет голосовать. Именно поэтому, я просто возвращаюсь на шаг назад, разговариваю, именно поэтому 50-процентный рубеж на выборах для Единой России может быть абсолютно незначим для Кремля, но очень значим для самой Единой России. Осознанно или неосознанно, это воспринимается как референдум о доверии.
Георгий Александрович, чем вы объясняете тот факт, что партии в России не пользуются большим уважением, доверием, авторитетом?
Я это объясняю самими партиями. Потому что, ну вот, правильно там упоминалось о КПРФ, они более-менее так соответствуют этому названию, у них есть электорат, у них есть категория, так сказать, интересов, и которые более-менее рефлексирует эта партия, по крайней мере, в своем диалоге с избирателями. Там уж как они торгуются с Кремлем, это отдельное дело. Ну и когда им позволяют, они это отражают в своих голосованиях. Я имею в виду сейчас статус-кво. Остальные все это... Ну, я имею в виду, конечно, Единую Россию и вот эту Миронскую партию. Это не партия, это клиентелы в чистом виде, точно так же, как был наш Дом России до этого, точно так же в определенном смысле был и Выбор России, и Пресс до этого были клиентелами. Вот. И граждане, не зная этого слова, они, тем не менее, это рефлексируют. Тем более еще избирательная система оторвала партии от избирателей. Потому что в том виде, в котором она была, она это делает абсолютно успешно. Для победы партиям не нужно работать с избирателями. Им нужно работать с властью и со СМИ. И это граждане чувствуют. И это отражается в результатах.
С пейджера вопрос от Родиона из Германии. Результаты выборов в России соответствуют опросам. Скажите, начнем основанные крики о фальсификациях и недемократичности. Лев Дмитриевич.
На двух вещах. Вначале о фальсификации, а потом о самих выборах. Фальсификации есть. Это безусловно, и они были всегда. Но если они в 90-е годы, они были разнонаправленные, те, кто доминировал в том или ином регионе, они определяли вектор приписок. Коммунисты в свою пользу, там, партия власти в другой и так далее. То сейчас вектор однонаправленный, фактически. Он в пользу России. Единой России. Поэтому эффект несколько больше. Ну, скажем, мы не во всех регионах, у нас нет таких возможностей проверять размеры фальсификации, но, скажем, в Москве, где мы тщательно следили, вброс был порядка там, 420 тысяч бюллетеней. Это там 12-14% голосов.
Но результаты, как я понимаю, совпадали, в частности, с вашими данными предвыборными.
Они немножко расходились, но не принципиально. Дело не это вот первая часть. Так что фальсификации есть, и они не очень значительны, но они меняют вот такой баланс голосов. Это раз. Второе, честные, нечестные выборы и прочее. Выборы потеряли свой смысл. Конкуренция и, собственно, выборы из возможных. Выборы, честные выборы невозможны без свободы СМИ, без свободы организации, без допуска к конкуренции. А если Кремль контролирует телевидение, это главный источник агитации, если Министерство юстиции определяет, кого допускать к выборам, а кого нет, через систему регистрации, если действует административный ресурс и шантаж, то невозможно общественное мнение как институт, и невозможно для мелких партий, оппозиционных партий, представлять свои взгляды и программы. В этом смысле нет конкуренции, нет выбора, и все это превращается в некоторый фарс, что люди очень хорошо чувствуют, и они считают, что там от 57 до 60% считают, что выборы, от исхода выборов ничего не происходит, поскольку депутаты и партии представляют собой не интересы граждан и населения, а чиновничество в такой жестком клинче, борющегося за доступ к кормушке, за свои интересы. Вот. Это полностью дискредитирует всю систему выборов и прочее. Поэтому голосуют и как бы готовы участвовать те, кто связан с Единой Россией принудительным образом, либо идеологически, и, соответственно, поддерживают это. Все остальные вытеснены из политического поля.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Мифы и репутации». Драма межязыкового пространства. Были ли русские писатели-мигранты замечены французской культурной средой? Насколько современен был их французский? Чем привлекали они французскую публику? Кого из русских литераторов 19-20 веков можно назвать наиболее французским писателем? Участвуют французские словисты, университетские профессора из Франции, Швейцарии и Канады. Подготовил и ведет программу Иван Толстой, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», Григорий Киртман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» и директор аналитического центра Юрия Левада Лев Гудков. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. В эфире краткий обзор новостей. Главе Международного валютного фонда Доминику Страускану, задержанному в субботу в Международном аэропорту Нью-Йорка, предъявлено обвинение в попытке изнасилования. Задержанию предшествовала жалоба, с которой обратилась в полицию горничная отеля, где останавливался Страускан. Белорусские власти подвергаются международной критике после приговора, вынесенного накануне в Минске бывшему кандидату в президенты Белоруссии Андрею Санникову 5 лет колонии по обвинению в организации массовых беспорядков. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту отравления 16 детей в спортивном комплексе. Вице-премьер России Сергей Иванов посещает Южно-Курильский остров Итуруп в ходе рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу. На совещании по социально-экономическим проблемам региона Иванов заявил о необходимости развития геотермальной энергетики. Власти Марокко выдали России Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и хищении более миллиарда рублей. На границе Сирии и Ливана сегодня в результате обстрела с сирийской территории группы людей, собравшихся на ливанской стороне границы, один человек погиб и пятеро получили ранения. На востоке Таджикистана в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в МВД республики, это сбежавший из следственного изолятора Джума Ибрагимов, подозреваемый в экстремизме, и один из членов исламского движения Узбекистана. Бывший губернатор американского штата Арканзас, республиканец Майк Хаккеби, заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предварительных выборах, определяющих кандидатов в президенты США от каждой из двух партий.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков, Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и Григорий Кертман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение». Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования».
В прошлом году Россию потрясли громкие преступления в Краснодарском и Ставропольском краях, показавшие, насколько неблагополучна ситуация с преступностью. В связи с этим в одном из своих исследований социологическая компания «Башкирова и партнеры» попросила граждан страны оценить изменения в криминогенной обстановке за последние два года. Исследование проводилось по всероссийской репрезентативной выборке в форме личного интервью по месту жительства. Чуть более четверти респондентов, 28%, уверенно заявили, что за это время криминогенная обстановка ухудшилась. 35% заявляют об этом чуть менее уверенно, полагая, что она скорее ухудшилась, чем нет. 19% участников исследования разделяют несколько более позитивный взгляд на ситуацию, считая, что криминогенная обстановка скорее улучшилась, чем ухудшилась, и только 5% опрошенных не сомневаются в улучшении. При этом все россияне, независимо от их пола, возраста или места проживания, город или село, воспринимают ситуацию скорее негативно.
Уважаемые гости программы, попрошу комментарий. Лев Дмитриевич, Григорий Львович, по данным тех организаций, которые вы представляете, оценки россиян, ситуация с преступностью в стране вот похожа на то, что прозвучало здесь?
Ну, похоже, ну, картина не очень определенная, если судить по этим данным, и она зависит от степени обсуждения ее в СМИ, прежде всего, но не только. Если говорить по нашим данным, то, скажем, частота ответов о нападениях, о кражах там и прочее, она не сильно увеличивалась. Вообще говоря, состояние преступности отражает некоторую общую напряженность в обществе, в общественном мнении. Она может усиливаться, может ослабевать. Она не точно отражает картину криминализации или там динамики преступности, потому что это все-таки мнение о состояниях. И тут нет прямой связи.
Ну да, это картина в головах. Григорий Львович, что у вас?
Знаете, когда люди оценивают динамику какого-то явления, к которому они относятся негативно, к которому они боятся, то всегда возникает то смещение, которое проиллюстрировано этим исследованием, ну и мы часто с этим сталкиваемся. Если люди убеждены, что в стране очень высокий уровень коррупции, он, безусловно, таков, то на вопрос, коррупция растет или снижается, люди склонны отвечать, что она растет. В этом то же самое с криминальной ситуацией. Между тем, когда мы проводили огромное исследование с выборкой свыше 30 тысяч человек, касающееся реального опыта, виктимного опыта, опыта, так сказать, людей, сталкивавшихся с теми или иными преступлениями в 2009 и 2010 годах, вот два года подряд с интервалом в год, данные показывают даже некоторое очень маленькое, незначительное, но все-таки снижение
вот, остроты криминогенной ситуации в стране. Так что я бы не придавал большого значения этим оценкам.
Георгий Александрович, каковы ваши наблюдения? Адекватны ли оценки граждан?
Вы знаете, суждения граждан, вот наши показывают, бывают адекватны, когда эти суждения относятся к их опыту. Когда им дают вопросы об оценках вообще, то действительно работают два эффекта. Первое – это отношение к этому вообще, да? И второе – это информационный фон. Вот то, что они, вот эти цифры, которые мы видим, это отражение этого факта. Действительно, к милиции относятся плохо, значит, там плохо. Если плохо все, то, чтобы про это не спросили, должно быть плохо. И второе, естественно, информационный фон. Поэтому надо изучать практику, вот как коллеги делали, и все же.
Нету надежной статистики. Вы понимаете, официальная статистика, она действительно указывает на некоторое снижение. Но очень авторитетные, влиятельные эксперты, скажем, ну, Овчинский, Владимир Овчинский, сильно подвергает сомнению эти официальные данные, указывая, что они, в общем, рисуют гораздо более розовую картину. Ну, поэтому...
Я напомню, что недавно этому то же самое сказал генеральный прокурор.
Да.
О нашей криминальной статистике.
Поэтому очень трудно говорить об объективной картине с преступностью, не имея данной надежной объективной статистики.
И последнее очень важное, просто изменилась структура преступности, она переместилась во власть.
Да, да.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Кому вы бы предпочли обратиться за помощью? К президенту Медведеву или к премьеру Путину? С таким вопросом обратился корреспондент «Радио Свобода» к жителям Ижевска.
Я множество раз в своей жизни обращался к президенту страны, Путину Владимиру Владимировичу, президенту страны, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, председателю правительства Путину, председателю правительства Фродкову, председателю правительства Зубкову о решении наболевшего социально значимого вопроса для населения города Ижевска. Но до сих пор вопрос социальной защиты населения в городе Ижевске не решается. Так вот, я бы хотел лучше бы обратиться к председателю Следственного комитета страны Александру Бастрыкину.
Обратиться за помощью к тому или к другому это практически невозможно. Недоступно. Помощь-то нужна, наверное, даже не нам, простым грешным, а помощь-то нужна правительству.
Дело в том, что в настоящее время ни президент Российской Федерации, ни председатель правительства вопросы, актуальные в жизни и обеспечении граждан, не решают. Они каждый день делают себе рекламу, но законы не работают, издаваемые законы ни тем, ни другим не контролируются. На местах органами власти как субъекта федерации, так и местного управления блокируются и не исполняется.
Судя по тому, какой принят закон о коррупции, когда президентом является Медведев, честно говоря, я бы не стала обращаться к нему за помощью. Красной линией проходит, наоборот, защита именно тех людей, которые этим занимаются. Именно коррупционеров, по сути.
Надо так очень точно именно в президента попасть, чтобы прям ему в ухо сказать, и чтобы кругом еще была куча журналистов. Если стандартными способами, какими-то общедоступными это делать, непонятно, как достучаться.
Как говорят англичане, из двух зол выбирать не стоит. Я считаю, что за помощью обращаться в данном случае не надо никому, а полагаться только на свои силы. А еще я бы сказала, что выбирать между Путиным и Медведевым, все равно, что выбирать между Сциллой и Харибдой.
Я бы обращался к президенту, потому что он гарант Конституции. Большинство-то обращается как раз к президенту. Никому ни разу не пришла какая-то такая вот ощутимая помощь, которая, ну, действительно решила бы проблему, да? Но зато хотя бы приходят какие-то ответы. Отписки, типа, спустили на уровень вашей прокуратуры, вашего президенту.
Я бы предпочла обратиться к друзьям, а потому что нету никакой надежности. Не верю, не дождешься никакой помощи конкретно.
Из двух зол, говорят, не надо выбирать вообще, поскольку премьер Путин во время своего президентства мало чем помогал конкретным людям в ходе прямых линий, ну, случаи единичные. А у Медведева, я считаю, есть еще шанс. Маленький, конечно, я бы скорее все-таки обратился к Медведеву. Хотя ни тот, ни другой мне не симпатичный, наверное, бы вообще не стал.
Голоса жителей Ижевска записала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. Дорогие гости, вот у нас в связи с этим есть возможность поговорить о том, как воспринимают россияне сегодня двух первых лиц государства. Григорий Львович, вот по вашим данным, что происходит с рейтингами?
Ну, мы не спрашиваем людей, к кому бы они обратились, к президенту или к премьеру, не мучаем респондентов подобными вопросами и не провоцируем, так сказать, патерналистские стереотипы к проявлению. Мы спрашиваем о доверии президенту и премьеру. Значит, динамика данных за последнее время говорит о медленном, опять-таки совершенно не обвальном, но снижении рейтингов доверия и президента, и премьера. Значит, рейтинг доверия президенту Медведеву сейчас в последнее время колеблется в интервале 46-48%, тогда как год назад он был примерно на 10 процентных пунктов выше. Только нужно понимать, о чем, собственно говоря, идет речь. Людей спрашивают, доверяете ли вы президенту, и дают три варианта ответа. Доверяю, отчасти доверяю, отчасти нет, не доверяю. Так вот сегодня, по последним данным майским, опрос от 1 мая, 46% доверяют полностью, 29% отчасти доверяют, отчасти нет, и 20% не доверяют. То есть, в общем, эти показатели и сейчас говорят об очень высоком, конечно, уровне доверия.
А выборка такая же, что и по
такая
по
же, картинам, такая же, 3000, да, 204 населенных пункта, 64 региона.
Лев Дмитриевич, каковы ваши данные?
Ну, мы меряем несколько более сложные, не только одобрение, одобряете вы людей, нет, но и доверяете, и там еще куча вопросов на оценку их деятельности уже более сложно. Но в целом, да, действительно, она снижается и к тому, и к другому примерно на равные величины. Одобряют Путина Медведева в апреле 68%, это потеря за полгода примерно 8%. Выросло неодобрение, и довольно значительно за это уже время, примерно на 9%. А Путина, одобрение Путина сегодня составляет 48%, и оно упало за год примерно 5%, но тоже вообще в пределах статистической точности примерно одну и ту же величину.
То есть Медведев лидирует?
Да? Нет. У Путина более высокий рейтинг. Я не оговорился. Одобряют Путина, одобряют 71, а было на максимуме 78%, даже 80% один раз было.
Всё, теперь я понял. Да. 71-68.
И у вас тоже выборка та же и те же данные.
Все типа это стандартное.
Хорошо. Георгий Александрович, каковы ваши наблюдения? Что меняется в этой сфере, в сфере отношения к двум первым лицам государства?
Если изменения происходят, то они происходят в довольно узком слое людей, интересующихся политикой, людей, способных к генерации самостоятельных политических суждений, их процент не очень высок, там изменения происходят довольно серьезные. Если говорить в целом о выборке, то они незначительные, и дальше будут работать два фактора. Это интенсивность, так сказать, коммуникации между этими слоями, потому что вот эти наиболее продвинутые, они являются генераторами новых, ну, так сказать, суждений о сущем, и они потом переходят в остальные слои. И второе, ну, собственно, положение в стране и то, что я уже говорил, разрушение мифа о стабильности.
У нас уже есть звонки. Валентин из Рязани дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у Гладыша все суждения вот опрошенных настолько здравые, что просто вызывает удивление. Почему же на выборах так голосуют странно? Там все ответы скорее отрицательное отношение к Путину, к Медведеву. Но у меня вопрос вот к вашим гостям. Значит, можно ли вот сделать суждение, что изменение процента, уменьшение процента «Единой России» – это не результат изменения предпочтений, а результат подрастания нового поколения и получение, ну, гражданства, ну, людьми из СНГ. Потому что известно, что за 20 лет, за последние, было прописано около 20 миллионов человек. Спасибо.
Кто ответит?
Давайте мы можем оба по очереди. Во-первых, нет. Недовольство первыми лицами, оно концентрируется в массе своей, все-таки в низовых слоях, на периферии, бедных, малообразованных, те, которые скорее готовы голосовать за коммунистов. Это раз, и небольшая часть более образованных, продвинутых, обеспеченных жителей столиц. В общем, не за счет молодежи. Молодежь как раз скорее пропутински настроена и воспитана вот за последние 10 лет. Там сильнее поддержка.
Путинское поколение.
Путинское поколение, облученное этой пропагандой, воспитанное пропагандой. Очень агрессивные в этом смысле.
Игорь Курилович, ваши данные.
Да, я абсолютно согласен с тем, что молодежь как раз наиболее лояльна по отношению и к первым лицам, и к Единой России. Молодежь в наибольшей степени является опорой власти. Но, кстати сказать, по нашим данным, не совсем правильное представление о том, что пожилые настроены наиболее оппозиционно, а вернее сказать, совсем неправильно. Значит, наиболее оппозиционная возрастная категория – это, ну, так сказать, второй средний возраст, от 45 до 60. Где-то после 60 лояльность к власти, позитивное отношение и к президенту, и к премьеру, и к Единой России нарастает, причем это постоянно подтверждается.
Я согласен, да, здесь некоторым...
Этот предпенсионный вот этот возраст, самый критичный. Да.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» три социолога: Григорий Кертман, Лев Гудков и Георгий Сатаров. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. У нас звонок. Петр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Я хочу поделиться с вами своим взглядом на политическую ситуацию. Вот, на мой взгляд, лидер национальный наш, достойный ученик Ленина и Сталина, и вот создание нового фронта, это практически создание комитетов бедноты, причем начальниками этих комитетов будут КГБшники. И поэтому надо ждать раскулачивания среднего бизнеса. Вот такая у меня информация.
Георгий Александрович, прокомментируйте звонок.
Я отнесусь к последнему высказыванию. Не надо ждать раскулачивания среднего бизнеса. Оно уже давно идет. И не только среднего, но и крупного, и мелкого. Просто чиновники разного уровня имеют дело со своими дойными коровами, стадами или мелкими коровешками. Чтобы было понятно, вот у нас публикуют данные о бегстве капитала из страны. Это данные весьма неприятные, но еще хуже структура этих данных, а там подавляющее число переводов – это миллион, несколько миллионов долларов. Бежит бизнес из страны. Вот. Что страшно?
Второе, я бы добавил, это не растущее число малых и средних предприятий, просто малого и среднего
банка. То есть не только раскулачивание, но и как бы они не возникают, они не дают таким, им возможности возникать.
Совершенно точно. Они под таким административным прессом бюрократического произвола, что практически этот слой, ну, нельзя сказать, что он не развивается, но развивается очень-очень медленно, гораздо медленнее, чем ожидалось.
Среди стран с сопоставимым масштабом экономики Россия рекордсмен по самой низкой доле малого бизнеса. Угу. С огромным отрывом.
Следующая слушательница Клавдия Петровна из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вы только не перебивайте меня и не прекращайте это сказать, то, что я хочу сказать. Вы знаете, вот кто назначил Медведева? Его назначил Путин. Кто назначил Путина? Нас Путина назначил, продвинул очень хорошо масон Бородин. Кто Бородина? Ельцин, обратите внимание. Кто Ельцина? Американские Ротшильды.
Нет, простите, антисемитизм – вещь, которая не должна подпадать под «не перебивайте».
Да, совершенно согласна с Георгием Александровичем. Другие комментарии будут у вас?
Чтобы прокомментировать этот бред? Это
В таком случае Кирилл из Москвы, следующий слушатель. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вот сейчас у нас происходит деприватизация. То есть забирает государство все частное. Это вот мы видим сейчас, аэропорт Внуково хотят забрать. Лужники. В общем, все то, что крупное сейчас принадлежит даже тем чиновникам, которые это незаконно заняли и перешло в частные руки, опять забирает государство. А как вы считаете, когда все заберут, что будет дальше? Опять будет перестройка? Опять будет передел собственности?
Кому адресован вопрос?
Ну, всем вам, гостям.
Лев Дмитриевич хочет ответить. Ну,
вообще говоря, уровень приватизации, не надо его преувеличивать. Он никогда не достигал даже половины. Сегодня государство контролирует примерно 60% собственности всех. Поэтому тем или иным образом. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что вот какие-то здесь серьезные изменения. Кроме того, правильнее было бы говорить о перераспределении собственности. Это вот более болезненный, более важный процесс, чем, собственно, реприватизация.
И Николай из Мичуринска дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Господин Лобода, я хотел бы задать вопрос господину Сатарову. Когда-то в «Новой газете» была прекрасная его статья. Я сейчас не помню, но он, по-моему, там четко определил правящую клику, ныне властвующую в Кремле. Как вы считаете, господин Сатаров, не является ли вот это последнее изобретение оберчекиста Путина, создание фронта, ответом на правозащитное движение господина Каспарова, которое, я считаю, что добьется и будет в дальнейшем, наверное, все-таки представителем нашей политической элиты со своими сторонниками. Потому что его программа, она гораздо конструктивнее, чем у этого чекистского мерзавца.
Так, я попрошу не избегать оскорблений в эфире и не бросаться такими словами.
Ну, во-первых, он не оберчекист, он чекист среднего уровня, причем один из немногих, кто умудрился вернуться из зарубежной командировки без повышения, что очень трудно вот в их ведомстве. Но это не важно. Понимаете, самое трудное прогнозировать, что, ну, в какой форме будет распадаться нынешний режим. И они зашли так далеко, что резко сужаются возможности легитимных каких-то вариантов выхода из положения. Они пытаются это сохранять разными способами, конструируя вот такие искусственные конструкции вроде вот этого Народного фронта. Они обеспокоены, естественно, падением рейтингов и так далее. Они обеспокоены тем, что к «Единой России» приклеиваются уничижительные клички и прочее, прочее. Это такие довольно судорожные и, на мой взгляд, малоэффективные политические проекты.
Можно? Я хотел бы пару слов по поводу фронта, гипотезы относительно его создания, вот, которые я здесь слышу, какие-то уже совершенно завирально-катастрофические, на мой взгляд, я имею в виду звонки наших слушателей. Совершенно нормальная практика. Почему в 90-е годы, допустим, коммунисты создавали там Народно-патриотический фронт? Так сказать, политическая партия или квазипартия пытается создать вокруг себя некую ауру, подтянуть к себе каких-то, ну, по крови близких избирателей, кого-то еще, тех, для кого клише коммунисты или клише «Единая Россия» неприемлемо, ну, значит, вот подтянуть тех, кто рядышком может тоже находиться, может проголосовать. До какой-то степени, так сказать, в перспективе 2012 года, независимо от того, кто там пойдет на выборы, совершенно не об этом сейчас говорю, чтобы представитель власти был все-таки не представителем только «Единой России», а представителем некоего более широкого объединения. Это совершенно нормальная, легитимная, так сказать, эти общепринятые избирательные технологии. Ничего демонического в этом, по-моему, видеть, ну, просто не следует.
Нет, я категорически не согласен по двум причинам. Конечно, это больше всего напоминает что-то вроде раннего фашизма или блока беспартийных и коммунистов. То есть это усиление тотального контроля над политическим полем. Тут не надо сомневаться. Это совершенно возвращение к прежним практикам. Другое дело, будет ли это реализовано в той или иной мере. Вот здесь у меня сомнения, потому что весь режим, у него нет новых идей, поэтому он вынужден все время повторять стилистику предшествующего времени, заимствовать образцы, имитировать прежние формы. Я не думаю, что это будет эффективно. Я не уверен, что это соответствует российскому законодательству, где, вообще говоря, участие в выборах запрещено блоком и объединением. Поэтому это в некотором смысле антиправовая идея. И как она будет совмещена, то очень трудно сказать. Но в целом, В целом, мне кажется, это показывает общую тенденцию на усиление репрессивности режима, возврата над попытки, точнее, установить более жесткий контроль и движение. Готовность, намерение, я не уверен, что это будет реализовано, в сторону лукашенковского такой системы.
С точки зрения законодательной проблемы никакой, собственно, об этом сказано. Естественно, фронт не может участвовать в выборах, но «Единая Россия» может включить в свои списки энное количество, уже даже сказано сколько, примерно четверть представителей других организаций. Законодательство это точно не противоречит. Что же касается того, о чем вот говорит Леонид Дмитриевич, о том, что это вариант движения к такому тотальному контролю, в этой институциональной инновации есть и такая возможность. В принципе, конечно, поживем и увидим. Но пока никаких оснований считать, что именно эта возможность является основной и единственной, я не вижу.
Корпоративное государство. Вы что по этому поводу думаете?
Слушайте, ведь все это уже было, и это было, так у нас, 11-3 года назад, когда возникло движение в поддержку Путина, и это рассосалось мгновенно, когда Путин, сказал, да вот у меня преемник-то, вот, пацан отличный, я его давно знаю, и все стало ясно. Я думаю, что это движение рассосется мгновенно после подведения итогов выборов, и все, на этом все закончится. Поэтому я не согласен с обоими моими коллегами в данном случае, потому что я не вижу... действительно, в любой политической фигне, которую они изобретают, есть потенциал использования ее против нас какими-то нехорошими способами. У этой конструкции в этом смысле ровно такой же потенциал, не больше. Потому что все, кто туда записываются, это не большевики правоверные. Это не люди, горящие пылающим гневом против евреев и так далее, которые записывались к фашистам. Это абсолютные циники. И с циниками никакой каши не сваришь.
Нет новых идей.
Конечно.
Из того же самого...
Потому что они циники, берется, да?
Ничего нет, того нет. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашего эфира – популярный российский блогер, автор интернет-ресурса «Роспил» Алексей Навальный. Программу ведет Данил Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор аналитического центра Юрий Левада Лев Гудков, Григорий Кертман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение», и Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда прохожего остановили для проверки документов, раздался...
Он сидел на пеньке, его просто столкнули на землю и начали пинать ногами.
Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которая...
Комиссии не справляются с наплывом милиционеров, желающих получить статус полицейского.
Они даже не могут меня обвинить в том, что я там украл этот 1 миллион.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.